Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. В Иркутской области перевернулся автобус с итальянскими туристами. Два человека погибли, шестеро ранены. В Невельском районе Сахалина, пострадавшим от сильного землетрясения, люди постепенно возвращаются в свои дома. Власти Афганистана вновь отказались освободить из тюрем талибов в обмен на захваченных боевиками южнокорейских заложников. В Дагестане убит сотрудник милиции, двое ранены. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, в субботу в Сергокалининском районе был обстрелян автомобиль дорожно-патрульной службы. В результате смертельное ранение получил сидевший за рулем милиционер. Ведется поиск преступников. В Иркутской области перевернулся автобус с итальянскими туристами. Два человека погибли, шестеро ранены. Как сообщает в МЧС России, авария произошла в субботу утром в районе Байкала. Всего в автобусе находились 9 туристов из Италии. Пострадавшие госпитализированы. Причины ДТП устанавливаются. В Невельском районе Сахалина, пострадавшим от сильного землетрясения, люди постепенно возвращаются в свои дома. Ведется подключение зданий к энерго- и водоснабжению. В пострадавший район доставляют гуманитарную помощь. Начались выплаты компенсаций. Восстановительные работы контролирует прибывший в Невельск глава МЧС России Сергей Шойгу.
Нам надо переходить с чрезвычайного положения на нормальную жизнь. Во всяком случае, стремиться к этому. Задача общая строителей, проектировщиков, подрядчиков до конца года построить то жилье, которое будет признано непригодным к восстановлению.
Сказал Сергей Шойгу. В четверг в результате землетрясения силой до 7 баллов по шкале Рихтера погибли 2 человека, десятки людей пострадали. МИД России выразил недоумение по поводу реакции ряда стран Запада на установку российского флага на дне океана в районе Северного полюса. Целью арктической экспедиции, сказал глава МИД Сергей Лавров, было получить доказательства того, что российский континентальный шельф простирается к Северному полюсу. По его словам, вопрос о возможном расширении шельфа и, соответственно, увеличении территории России будет решаться на основе международного права. Представитель МИД Канады заявил по этому поводу.
В наше время невозможно ездить по свету и устанавливать флаги. Сейчас не 14 или 15 век. Я думаю, что очень скоро, там, где есть и нет споров, все будет, как и положено, рассматриваться в рамках международных морских законов и протокола ООН, под которым стоят подписи и России, и Канады.
Заявил представитель МИД Канады. В американском городе Миннеаполис продолжаются поиски людей, пропавших без вести при обрушении автомобильного моста. Миннеаполис сегодня посещает президент США Джордж Буш. По всей стране ведется проверка сотен мостов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Министр транспорта Соединенных Штатов Мэри Питерс распорядилась пересмотреть стандарты проверки мостов и рекомендовала штатам страны подвергнуть более тщательной инспекции 756 мостов, построенных по проекту, близкому к Миннеапольскому. Рухнувший мост был одним из самых загруженных, по нему ежедневно проходило более 140 тысяч автомобилей. Без него будет сильно затруднено движение между городами, стоящими по разные стороны реки Миссисипи, Миннеаполисом и Сент-Полом. В реке Миссисипи продолжаются спасательно-поисковые работы, но они затруднены сильной замутненностью воды и находящимися под водой обломками автомобилей, бетона, металлоконструкций. Водолазы по 4 человека в бригаде сменяют друг друга каждые 30 минут. Как сказал врач местного медицинского центра Джон Хик, количество пострадавших может превысить 80 человек. Сейчас эксперты исследуют видеоматериалы, запечатлевшие момент обвала. Детальный компьютерный анализ ускорит расследование, которое, тем не менее, может продлиться около года. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Афганистана вновь отказались освободить из тюрем талибов в обмен на захваченных боевиками южнокорейских заложников. Как заявил один из афганских посредников на переговорах по освобождению заложников, депутат Махмуд Гайлани, речь может идти только о выкупе. 23 южнокорейских миссионера, большинство из которых женщины, были захвачены 19 июля. В Пакистане, в городе Парашинар, у афганской границы, жертвами взрыва сегодня стали не менее 4 человек. Более 20 ранены. По сообщению властей, смертник направил заминированный автомобиль на автобусную остановку, где было много людей. Сегодня же утром талибы атаковали армейский блокпост в приграничной с Афганистаном провинции Северный Вазиристан. В бою убиты 4 пакистанских военнослужащих и 10 боевиков. В США военный трибунал признал виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и ее семьи рядового Джесса Спилмана. Ему грозит пожизненное заключение. Преступление было совершено в марте 2006 года в иракском городе Махмудия. По этому делу уже осуждены 3 военнослужащих США, еще один ожидает приговора.
Радио «Свобода». Новости.
Для российского Черноморского флота, который должен покинуть территорию Украины в 2017 году, будет построена база в Новороссийске. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Представляю в Севастополе нового командующего российским Черноморским флотом вице-адмирала Александра Клицкого. Владимир Масорин отметил, что в будущем российский флот на Черном море будет усилен подводными лодками и, возможно, даже авианосцем. Однако базироваться они будут уже не в Крыму, а на новой военно-морской базе в Новороссийске. Она должна стать альтернативой севастопольской.
Сейчас принимаются нормальные, достаточные меры, уточнена программа для того, чтобы завершить именно базирование там, где корабли будут стоять. Безопасно и надежно. И все там будет сделано в самом лучшем виде. Для этого существует программа, выделены для этого средства до 2020 года и выделены средства огромные. Это более 40 миллиардов рублей.
Как известно, украинско-российский договор о пребывании в Крыму Черноморского флота истекает менее чем через 10 лет. По словам Масорина, до этого времени ни один корабль не покинет арендуемую Россией на украинской территории военно-морскую базу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемичева. Сегодня мы говорим на тему скорее социальную, но тем не менее непосредственно связанную со здоровьем. Итак, мы хотели посмотреть, как нынче обстоит дело с получением инвалидами колясок, протезов и других так называемых технических средств реабилитации, тех самых, которые делают жизнь инвалида более-менее сносной. У нас в гостях сегодня Александр Евгеньевич Лысенко, ведущий федеральный эксперт проекта «Система реабилитации инвалидов Российской Федерации», программы сотрудничества ЕС и России, и врач одновременно. И Елена Викторовна Радонцева, начальник отдела технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий Департамента социальной защиты города Москвы, соответственно, социальный работник. И кроме того, у нас Алена Шапошникова, независимый обозреватель. Она первая заинтересовалась этой темой и провела свое независимое расследование ситуации в данном вопросе. Но для того, чтобы говорить о колясках и как бы о том, и других технических средствах, и о том, насколько удовлетворены этим инвалиды, конечно, надо прежде всего спросить инвалидов. И я это сделала, задав вопрос в техническом средстве, в техническом центре реабилитации инвалидов-колясочников Катаржина тем, кто пришел туда получать коляски, прежде всего родителям детей-инвалидов. Скажите, пожалуйста, как легко ли вам получать коляску?
Получили где-то в течение, ну, не знаю, может, ну, в течение недели. Мы получили коляски, это раньше. А сейчас, я не знаю, что-то они здесь устроили. Раньше было легче получить все.
А раньше вы в соцзащите получили?
Да, да, да.
А сейчас как бы отсутствие страха?
Да, 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 да.
И это сильно запутало ситуацию?
Да, да. Даже вот мы памперсы получали, тоже это съездить в один конец города, а получать в другом конце города. Это, представляете, как надо ездить? А если это раньше в одном месте получали, мы в 18-й больнице получали направление и ехали за коляской. Все. Больше ничего. А сейчас надо съездить туда, там подписать бумажку, что у тебя есть бумажка, и как бы на ту бумажку, та бумажка. И вот через 2 месяца результат.
А кроме колясок, вам еще что-то полагается?
Ну, вообще много чего полагается, очень много.
И что, вы все получаете?
Нет. Мне как бы время свое дороже, чем вот так вот бегать. Я лучше как бы свои деньги заплачу и все сделаю.
Ну, мы получаем коляски исключительно через ТЭК. То есть вот сейчас у нас был очередной ВТЭК, мы выписали техническое средство без проблем. подошли, нам сказали, куда приехать, и все, мы приехали.
Вы всегда так получали через ТЭК?
Да, да. Ну, в основном там денег нет, чтобы покупать хорошие коляски. Это без проблем раз в 4 года, пожалуйста.
Приезжайте. А это отечественная коляска, да?
Я думаю, что это не отечественная, я думаю, что это китайская.
А у вас, наверное, много уже колясок поменялось в течение жизни. Вот как вы их оцениваете?
Как мы оцениваем? Ну, вы знаете как? У нас была одна коляска, которая называется «Надежда», это был ужас. То есть она вся вихляется, ездить на ней совершенно невозможно. Но вот эти вот по сравнению, вот у нас предыдущая была коляска, еще нормально. Самое главное, чтобы они были устойчивы при движении. Все остальное, понимаете, когда коляска у тебя ездит в руках, и ты не знаешь, как ей управлять, это уже совсем ужасно. А здесь нет, нормально, здесь так вроде бы, мало того, что она облегченная, с ней все-таки как бы можно. А тем более мы не любители сидеть дома, мы как бы ездим очень много, в том числе в отпусках, то есть мы с ней поднимаемся и в горы, и везде. То есть,
коляска выдерживает, да?
Коляска, ну как, выдерживает. Конечно, мы там не на Эльбрусе, но ничего, нормально. В этом году вот мы сейчас были в Судаке, и вполне мы там по горам, по этим...
А как же вот вам по лестницам, в транспорт, самолет?
Лестница тяжело, да. Лестница приходится снимать, потому что на лестнице... И если только назад, если спускаться, можно назад, как бы задом ее спускать. Транспорт, ну, слава богу, ребенок у нас на ногах стоит, какой-то все-таки может она и на лестницу забраться. Складываем коляску и вперед в автобус. Сейчас, слава богу, есть автобусы, мало, конечно, которые, в общем-то, с платформами вот этими так... Без всяких вот этих ступенек. Ну, а так, в общем-то, нет, нормально. Нормально.
А сколько уже вам лет ребенку?
Ну, 1 сентября 22 будет. Взрослая девочка уже, да. Девушка у нас уже большая.
Ну, вот некоторые дети, можно сказать, с самого детства проводят в коляске. А другие попадают туда по разным обстоятельствам. Дорожно-транспортное происшествие, какое-то заболевание. Вот, Елена Викторовна, я у вас хотела уточнить. Насколько я поняла, вот мамочка, она неправильно сказала в ТЭК, да? Это старое название. Сейчас это все называется Бюро медико-социальной экспертизы.
Да, Бюро медико-социальной экспертизы. Это федеральное государственное учреждение Бюро медико-социальной экспертизы. Это раньше, до 1 января 2005 года, были Бюро медико-социальной экспертизы, городские организации. Сейчас это все ушло на федеральный уровень.
А зачем оно туда ушло? Ведь, собственно говоря, есть какая-то налаженная работа, ее надо развивать.
Дело в том, что...
А у каждой реорганизации это всегда как-то...
К сожалению, да, эта ситуация была связана с принятием 122-го закона от 22 августа 2004 года, где полномочия были разделены, и инвалиды стали федеральной льготной категорией. Поэтому так и получилось. Поскольку это учреждение сейчас относится к федеральным органам, оно и... ну, как сказать, и осуществляет освидетельствование инвалидов именно для того, чтобы они обеспечивались средствами реабилитации через фонд социального страхования.
Ну, насколько я понимаю, в поликлинике есть у инвалида свой лечащий врач, который знает, что это инвалид. А зачем ему еще вот на этот... В ТЭК по-старому, медико-социальную экспертизу по-новому.
Какие у нас нормативные правовые акты изданы, поскольку лечебно-профилактическое учреждение на сегодняшний день может давать заключение только лицам, не имеющим инвалидности.
Тогда у меня вопрос к Алене Шапошниковой. Алена, как я понимаю, вы, так сказать, пытались прояснить ситуацию на самом верху, то есть в фонде социального страхования, который... каким-то образом финансирует приобретение технических средств реабилитации инвалидами. Они, в общем, как я поняла, недавно стали таковыми, да? До этого этим занималась соцзащита?
Да, до этого занималась соцзащита, и надо сказать, что инвалиды, к которым я, разумеется, обратилась в первую очередь, они, ну, в общем-то, они были довольны тем, той системой, которая существовала. А вот вы сказали замечательную совершенно фразу, каким-то образом распределяют средства. Вот это очень четкая фраза, которая действительно относится к фонду социального страхования. Дело в том, что тут ведь дело не только в фонде социального страхования. Тут и новый закон 122 появился у нас, да, по которому очень много изменилось. Изменилась вообще система прохождения инвалидами вот этого бесконечного круга. И я вот на своих ногах, не надо это... Я могла только... выслушать то, что мне говорят люди. А люди объяснили мне, что теперь система прохождения, система получения не только колясок, но и протезов, и ортопедической обуви, она удлинилась на неделю. если не на месяце. И для инвалида, которому вообще ну, проблемно выйти, да, из дома, там, пересечь там, не знаю, улицу, для многих это проблема, ходить по этим кругам очень тяжело.
Да, и действительно, вот опять же в том же самом центре реабилитации инвалидов-колясочников Катаржина я поговорила не только с инвалидами, но и с той социальной работницей, которая выдает эти коляски, у которой, соответственно, накопился довольно печальный опыт взаимодействия с разными организациями и самими инвалидами по поводу получения этих колясок. Вот я предлагаю ее послушать.
Вы выдаете коляски. Скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, этот процесс приобретения инвалидом коляски, он как бы рационален, разумен, и что там еще не хватает?
Ужасно все вот на самом деле сейчас построено. До 2004 года же была уже отлажена система. То есть были соцзащиты населения по Москве, да, они закупали у разных заводов изготовителей коляски, да, вот, и люди могли, они приходили в одно вот место, вот было, то есть их не нужно было отдельно гонять за комнатной там отдельно, то есть это вот нужно ехать в одно вот место, за прогулочной во второе вот место, за санитарным стульчиком еще. То есть это ведь тоже, как бы, ведь некоторые же инвалиды же позволить ведь не могут ведь так ведь ездить, как бы. А до Зурабова, да, то все было отлажено. То есть закупалось вот несколько видов колясок, и инвалиды, они все приезжали в одно вот место, значит, большое, да, и сами на собственный вкус выбирали себе коляски. То есть им никто их не навязывал, вот как вот сейчас нам приходится вот делать. Вот то, что закупилось сейчас, мы не можем уже им выдавать то, что им понравится. А государство сейчас на инвалидах сейчас вот настолько экономит, покупает самые дешевые коляски, то есть которые не выдерживают срок эксплуатации. Сейчас положение вот по колясочкам, сейчас оно очень плачевное. Можно сказать, что Китай вот сейчас вот идет вот на рынке вот наши. Нам вот, честно говоря, нам бывает очень стыдно, потому что мы знаем уже все их минусы. То есть очень неудобно как бы их иногда людям выдавать.
Вот это был центр Катаржина, но сейчас мы должны прерваться на некоторую промо.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся в нашу студию к нашей теме. У меня сложилось впечатление, что существует два вопроса. Первое, что коляски стали как-то сильно хуже качеством, то есть чаще ломаться. Второе, что инвалидам стало их получать труднее, то есть появились некоторые добавочные инстанции, которые все равно надо обходить. Но у меня тогда вопрос к Александру Евгеньевичу, как к эксперту, который занимается взаимодействием между ЕС и Россией в плане вот этого технического обеспечения инвалидов средствами. Средствами технической реабилитации. Или техническими средствами реабилитации. Вот как да. Правильно? И у меня вопрос тогда, а как вот это все в Европе? Может там инвалид выбрать именно ту коляску, которая ему понравилась, или тоже только вот, которую ему выпишут?
Безусловно, инвалиду предоставлено право выбора. Коляска также назначается инвалиду, что ему необходима коляска. Есть очень четкие, понятные критерии, по которым эта коляска назначается, и если даже инвалиду коляска нужна для пользования, например, там несколько часов в день всего, не постоянно он находится, эти коляски предоставляются. И вот как раз целью нашего проекта является распространение европейского опыта в России, создание такой системы, которая бы позволяла нашим инвалидам жить на таком же уровне, как живут обычные здоровые люди, обеспечивать равные права для них.
А у меня тогда такой корыстный вопрос. А что, ЕС и деньги дает под это дело?
Да, проект финансируется Европейским Союзом. Проект предусматривает три компонента. Это изменение, внесение предложений по изменению регионального и федерального законодательства. Это подготовка специалистов в области реабилитации инвалидов. И это создание условий для развития рынка реабилитационных услуг Российской Федерации.
Замечательно. Тогда давайте попробуем вот какие-то предложения по внесению изменений и дополнений в то, что сейчас существует, и отработать прямо сейчас у нас на радио. У меня вот тогда вопрос к Елене Викторовне. Я напоминаю, что Елена Викторовна у нас начальник отдела технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий Департамента социальной защиты Москвы. Вы все-таки соцзащита, и тем не менее вы продолжаете заниматься колясками. Вот насколько ваши полномочия изменились? С какими претензиями к вам можно обращаться, а с какими уже бессмысленно?
Ну, полномочия у нас действительно коренным образом изменились, поскольку все полномочия с января 2005 года переданы на федеральный уровень, поэтому мы оказать помощь инвалидам в полном объеме за счет средств городского бюджета не имеем возможности. Тем не менее, мы нашли выход из сложившейся ситуации таким образом. Мы предоставляем дополнительные меры инвалидам по обеспечению их технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. Ну, к примеру, у нас в октябре 2005 года был принят закон города Москвы, в соответствии с которым мы можем предоставлять инвалидам те средства реабилитации, которые не предусмотрены в федеральном перечне. А также у нас было принято постановление правительства Москвы, вот буквально недавно, это было в апреле 2007 года. Этим постановлением также утверждена наша комплексная целевая программа на 3 года по инвалидам и лицам с ограничением жизнедеятельности. Вот этим постановлением также мы можем предоставлять инвалидам технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия, те, которые входят в федеральный перечень, но при условии письменных подтвержденных отказов фонда социального страхования о невозможности предоставления их за счет средств федерального бюджета. Вот на сегодняшний день мы работаем таким образом.
А есть у вас уже такие письменные свидетельства, что фонд отказывается приобретать коляску?
Дело в том, что как бы мы вынуждены официально обращаться в письменном виде фонда социального страхования, и только после этого они нам вот такие отказы направляют, но не по всем вопросам.
А сами инвалиды пробить
тяжело, тяжело. Бывают случаи, что инвалиды пробивают, но это крайне редко.
Не все.
В основном, дело в том, что ведь за помощью они в первую очередь обращаются в органы социальной защиты, по старой памяти, поэтому как бы они видят, что не могут они пробиться, идут сюда, ну а как же, мы, естественно, вынуждены им помогать, да не то, что не вынуждены, а обязаны им помочь, поскольку кто им поможет, если не органы социальной защиты населения. И мы так потихонечку, вот таким способом пытаемся какую-то помощь инвалидам оказывать.
Спасибо. И не только вам, но и вашему департаменту. Алена, скажите, пожалуйста, ну вот вы в этот самый фонд проникли. Мне вот не удалось пригласить их на передачу. А ваши впечатления, могут туда дойти инвалиды?
Ну, дойти-то они туда могут. Вот вряд ли они сумеют подняться, потому что, по словам инвалидов региональных, практически ни в одном региональном фонде соцзащиты нет пандусов. Вообще не предусмотрено как-то вот
как
взаимоотношения, да, с инвалидами. В центральном точно нету. Вот, вообще, когда я пришла, там даже лифт был сломан, поэтому инвалидам там сложно. Дело вот по поводу колясок, хотелось бы сказать. Почему они ломаются, почему... Есть такая проблема, да. Новый закон поменял, и закон о закупках у нас поменялся прежде всего. Сейчас у нас объявляются тендеры. По этим тендерам, ну, есть фирмы, которые выигрывают. Да, вот, насколько я поняла по документам, в этом году, может, в этом году или в 2006 году тендер выиграла на все коляски по России, выиграла тендер одна фирма. Я правильно говорю, Елена Викторовна? И, к сожалению, они закупают эти коляски в Китае. Ну, мне трудно сказать, насколько они дешевые или дорогие. Но сам закон о тендерах разрешает им не производить коляски непосредственно, а закупать. Что это, к чему это, собственно, приводит? Это приводит, во-первых, к большим проблемам наших отечественных производителей, которые производят коляски. Они-то полностью зациклены на госзаказ. Они, получается, у нас без работы. Ну и, кроме того, само качество китайских колясок, как мне объяснили инвалиды, нареканий очень много. Прежде всего, там идет какая-то несостыковка с габаритами наших квартир, с габаритами наших лифтов. Представьте себе, человек садится на коляску и не может въехать в лифт в этой коляске. И если посмотреть вот почту в Всероссийском обществе инвалидов, то она просто переполнена вот именно такими нареканиями.
Александр Евгеньевич, вот у вас такая программа хорошее, нацеленное на взаимодействие, а вы вот с обществом инвалидов взаимодействуете, они как-то пробовали поднять этот вопрос?
Безусловно, мы используем международный опыт, и поэтому в решении всех вопросов, которые будут в рамках проекта осуществляться, принимают участие непосредственно инвалиды, и у нас в качестве экспертов работают непосредственно инвалиды, в том числе и те люди, которые пользуются инвалидными колясками. Я хотел бы сказать несколько слов по поводу вот того, что сказала Елена. Я, как эксперт, не могу руководствоваться эмоциями, какими-то симпатиями, антипатиями. Мы основываемся только на объективных данных. И вот прежде чем решать вопрос о том, в какую сторону нам надо двигаться, конечно, мы смотрим, какие же реально проблемы существуют. И действительно, вот мы сегодня сталкиваемся с тем, ну, во-первых, по официальным данным, сегодня, несмотря на то, что средств государство стало выделять намного больше, и в 2008-2009 году еще больше планируется выделить на это средств, тем не менее обеспечивается техническими средствами реабилитации чуть более половины тех инвалидов, которые в них нуждаются. Это, конечно, колоссальная проблема.
А сколько всего инвалидов нуждается?
Вы знаете, вот это самый сложный вопрос. Мое, например, мнение такое, что на сегодняшний день определение точной потребности числа нуждающихся, а надо учесть, что каждый человек может нуждаться в 2-3-5 технических средствах реабилитации, к сожалению, не налажен, потому что раньше этим занимались органы социальной защиты населения. Они лучше
по регионам.
Да, в регионах. Они лучше знали этот вопрос. Сегодня вроде бы такая система налажена, но эти цифры, данные постоянно меняются, увеличиваются. И, кстати, фонд социального страхования именно этим объясняет то, что вот рассчитывали столько, а не хватает. В следующий год рассчитывали столько, опять не хватает. То есть страдает вся система. И, конечно, здесь нужны системные меры. Здесь нельзя ограничиться какими-то, знаете, косметическими поправками. Вот давайте тендеры, улучшим систему тендеров. Вот давайте сделаем вот это. Нет. Надо, в принципе, проводить системные изменения. Но главное, чтобы человек имел право выбора, чтобы деньги следовали за человеком, а не за фирмой, чтобы формировался свободный конкурентный рынок. Конечно, да, с государственным управлением, но чтобы инвалиды имели право выбора. Вот это принципиальная вещь.
Спасибо. И Алена Шаповшникова хочет что-то добавить?
Знаете, мне кажется, что вот все идет от отношения общества, чиновников. Вот к тем же инвалидам. Вот вы спросили меня, что я там... Вот я прошла фонд социального страхования. Да, я прошла фонд социального страхования по чистой случайности. Меня пригласили как журналиста, и фонд был уверен, что я сделаю нечто, что-то такое бравурно-положительное. Никто не ожидал, что...
Что вот вы начнете копать.
Да, что я начну копать. Я бы, может быть, и не начала. Моя задача была на самом деле сделать хороший, объективный такой экономический материал, который бы вывел проблему и помог бы, ну, так, как может газета помочь, да, ее решить. И по отношению там к инвалидам, и по отношению к фонду, и по отношению к производителям. Меня остановила первая фраза, которую я услышала в фонде социального страхования. Знаете, когда вы входите, и первые фразы вам говорят, да что там не слушать этих инвалидов? Сегодня вообще выгодно быть инвалидом.
То есть в фонде социального страхования позиция не слушать инвалидов принципиально?
Ну, я не знаю, какая у них позиция. Понимаете, то, что сказал один человек, не может быть позицией, наверное, вообще фонда. Но, тем не менее, такая фраза прозвучала. Мы обеспечили сегодня быть выгодно инвалидом. Вы вот вздумайтесь, смысл этой фразы. Вот у меня крестник, инвалид, 15 лет на коляске, мальчик 20-летний. Я прошла с его семьей вот через вот эту 15-летнюю Голгофу. У меня было такое, возникло такое, знаете, остро-садистское желание откусить руку или ногу человеку, эту говорившему, и поставить его в очередь туда, к этим инвалидам. Ну, пусть всю выгоду их ситуации, их положение испытает на себе.
Да, Елена Викторовна, вы хотите добавить?
Я просто еще хочу добавить, что вот, действительно ситуация очень тяжелая, начиная с 2005 года. И вот мы от правительства Москвы, постоянно обращаемся в правительство Российской Федерации с просьбой, во-первых, увеличить объем финансирования. Второе, это обязательно упростить порядок получения инвалидами технических средств, это о чем мы сейчас с вами говорим. Вот буквально около месяца назад мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым было повторное направлено обращение в правительство Российской Федерации вот по этим двум вопросам.
Еще мы включили дополнительное предложение. Это, ну, в качестве эксперимента делегировать функции Москве по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. Ну, конечно, оставив полномочия Российской Федерации и с условием выделения это все за счет средств федерального бюджета. То есть, как проще говоря, вернуть прежний порядок, вот, который был раньше, до 1 до 2005 года. У нас есть уже, ну, мы знаем, как это делается, и я думаю, что это улучшит ситуацию.
Спасибо. Даже вот мэр Москвы просит вернуть все назад. Удивительно, что этого не слышат. Но сейчас мы должны прерваться на новости, и я должна сделать объявление, что сегодня в эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Зачем мы пишем книги?». Я думаю, будет интересно.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутской области перевернулся автобус с итальянскими туристами. Два человека погибли, шестеро ранены. Как сообщает в МЧС, авария произошла в субботу утром в районе Байкала. Всего в автобусе находились 9 туристов из Италии. В Дагестане убит сотрудник милиции, двое ранены. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, в субботу был обстрелян автомобиль дорожно-патрульной службы. Смертельное ранение получил сидевший за рулем милиционер. В Пакистане, в городе Парашинар, у афганской границы, жертвами взрыва сегодня стали не менее 6 человек, более 30 ранены. Сегодня же утром талибы атаковали армейский блокпост, приграничный с Афганистаном провинции Северный Вазиристан. В бою убиты 4 пакистанских военнослужащих и 10 боевиков. В Афганистане на окраине города Кандагар при взрыве погибли двое мирных жителей. По сообщению полиции, смертник направил заминированный автомобиль на проезжавшую военную колонну. В США военный трибунал признал виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и ее семьи, рядового Джесса Спилмана. Ему грозит пожизненное заключение. Преступление было совершено в марте 2006 года в иракском городе Махмуде. По этому делу уже осуждены трое военнослужащих США, еще один ожидает приговора. Президент США Джордж Буш посещает сегодня город Миннеаполис, где при обрушении автомобильного моста погибли не менее 5 человек. По последним данным, еще 8 человек пропали без вести. В Невельском районе Сахалина, пострадавшим от сильного землетрясения, люди начинают возвращаться в свои дома. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее Ольга Беклемичева. Мы продолжаем нашу тему о средствах технической реабилитации для инвалидов, о том, как они их получают и как этот вопрос можно было бы сделать более комфортным и разумным для инвалидов. Итак, я напоминаю, что у нас в гостях Александр Евгеньевич Лысенко, ведущий федеральный эксперт проекта «Система реабилитации инвалидов Российской Федерации. Программа сотрудничества ЕС и России». Елена Викторовна Радонцева, начальник отдела технических средств реабилитации протезно-ортопедических изделий Департамента социальной защиты города Москвы. И Алена Шапошникова, независимый обозреватель, зачинатель этой темы, в том числе и у нас на Радио Свобода. И я должна сказать, что мы, как всегда, традиционно в этой части нашей программы включаем телефон прямого эфира. Его номер, я напоминаю, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете позвонить, принять участие в нашем разговоре и задать вопросы моим экспертам. А сейчас я вот возвращаю нас всех к той теме, которую поднял Александр Евгеньевич, на тему того, сколько же всего у нас инвалидов, и приблизительно цифры вот как-то никак не сходятся, и никак никто не знает, как их посчитать. Вот я спросила, опять же, в Центре реабилитации инвалидов-колясочников Катаржина у их генерального директора Андрея Владимировича Елагина. Он не только генеральный директор этого центра, но и инвалид-колясочник со стажем более 20 лет. Ну и все сотрудники у него инвалиды-колясочники. Так что я думаю, что они знают, что говорят.
Считается таким образом, да, общая численность населения страны, из нее, как правило, 10% это люди, которые имеют ту или иную степень инвалидности. И вот из этих 10% порядка 4-5% это люди, которые пользуются инвалидными колясками. И когда мы пытались это донести, то есть не надо тут изобретать велосипед, то есть возьмите данные любой цивилизованной страны и посмотрите, да, то есть какой процент инвалидов у них там, да, и какой процент инвалидов, которые пользуются инвалидными колясками. Вот. Но нас не слушались. Ну, вот, возвращаясь к 2005 году, когда 25 или 27 тысяч колясок были закуплены, и инвалиды же это как сарафанное радио, да, если кто-то получил коляску, который до этого не получал там 5-10 лет, да, то все стали сразу обращаться, чтобы бесплатно получить эти коляски, значит, им пришлось докупать еще столько же, вот, и по данным Фонда социального страхования, что у них просто не хватило денег, то есть нужно было еще закупать, потому что в 2006 году уже было куплено порядка 40 тысяч колясок. 47, что ли, не помню, или 48, и потом еще докуплено порядка 20 или 30 тысяч. Опять не хватило. Это когда централизованно закупал Фонд социального страхования. В этом году они сделали хитрость. Они передали все полномочия в регионы, и теперь каждый регион отдельно закупает непосредственно то количество колясок, которое ему нужно. И эти данные немножко размылись. То есть это можно будет только просуммировать и узнать, если это будет какая-то публикация, да, сколько все-таки в этом году филиалами Фонда социального страхования было закуплено колясок. Ну вот по Москве, по непроверенным данным, да, порядка 60 тысяч людей нуждаются в инвалидных колясках. Но из этой части, конечно, уже за три года какое-то количество уже получило колясок. Вот. И потом 60 тысяч надо поделить на 4, потому что коляска дается на 4 года. Вот, и, соответственно, получается 15 тысяч колясок. Вот. Но на сегодняшний день Москвой закуплено, я не знаю, порядка, может быть, 7 тысяч колясок, может быть, чуть меньше, чуть больше.
Я напоминаю, что это Андрей Елагерн, директор Центра реабилитации инвалидов-колясочников Катаржина. Вот, Елена Викторовна, то есть по Москве коляски закупает региональное отделение Фонда социального страхования.
Верно, да.
А вы не закупаете?
Нет.
Вы что делаете?
Мы, ну, опять же, если есть необходимость у человека...
Вы можете дозакупить,
мы, да? Мы дозакупаем в индивидуальном порядке какие-то технические средства реабилитации. Хотя у нас, в принципе, в нашем московском центре есть остатки вот колясок, которые мы не успели выдать до вступления в силу федерального закона. Но если есть какая-то необходимость в каких-то высокофункциональных технических средствах, мы ее закупаем индивидуально.
Понятно. И у нас уже есть звонки от слушателей. Первым позвонил Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот у меня ребенок был инвалид, 4,5 года прожил, и вот за это время ничего я не получил от государства. И сколько я ходил в собес, все время у них все непонятно, информация все время скрыта, деньги все время надо выбивать. Я думаю, что вся вот эта скрытость, она сделана для того, чтобы воровать деньги у инвалидов.
Понятно, Кирилл. Да, наверное, вы не одиноки в таком мнении. Конечно, как только возникает скрытость, возникают и подозрения. Вот Алена, она наверняка сама так же считает.
Да, надо сказать, что ФСС очень закрытая организация. Я вот не случайно сейчас сбилась, когда произносила слово ФСС, потому что по методам их работы, что-то мне прямо иногда хочется их назвать ФСБ. А вот что касается журналистов, я уж не знаю, как туда прорываются инвалиды и как они решают свои проблемы, полагаю, что очень тяжело. Но журналисты там четко фильтруются, это совершенно очевидно, и, я думаю, не секрет для московской прессы. Только свои, только те, кто публикует победоносные релизы. А любой проблемный вопрос, вот даже когда задаешь, он как-то сразу блокируется. Знаете, так интересно, такая между тобой и руководством ФСС ставится стена, и тебя вроде как не слышат. А вроде как и проблем у них нет никаких. А если ты все-таки как-то эту стену обходишь сбоку и что-то проблемное пытаешься публиковать, к сожалению, статьи блокируются.
Поэтому я понимаю, ваше расследование не опубликовала ни одна из газет в Москве, да?
Ну, я их, понимаете, как, я попыталась поставить их в две, там, три газеты, центральные. Я начала с центральных газет. Когда я увидела вот этот блок, который, так, знаете, как обложили, как волка на охоте, мне стало интересно, уже просто стало
чисто
интересно.
Чисто спортивный интерес.
Чисто спортивный, в конце концов, я занимаюсь журналистами расследования. Мне хотелось посмотреть. Вот такая маленькая организация, как ФСС, в конце концов, это же не генеральная прокуратура, там действительно не ФСБ. Вот интересно, как они борется с людьми, которые пытаются обозначить проблемы. Очень интересно борется. Представьте себе, в газету приходит на неопубликованную статью огромное опровержение там, на 10 страницах, где фонд опровергает, в общем-то, те же цифры, которые он тебе же и дал. И вообще опровергают какие-то вещи, ну, абсолютно, ну, то есть, документы есть же, ну, они же...
Не понимаю. Дали цифры, а потом написали опровержение, что да, это неправильные цифры.
Да, это не соответствует действительности. Да, например, долг фонда производителям и инвалидам 4 миллиарда рублей. Это известная цифра, а это не секрет. Значит, напротив каждой строчечки статьи стоит коротенькая такая фразочка. Не соответствует действительности, не соответствует действительности.
Без объяснений.
Ну, и какие-то есть объяснения. Вот, например, одно из объяснений приведу. Просто оно очень-очень характерно для этой организации. Вот представьте себе, что я пишу для людей несведущих, да, пишу, какие существуют протезы. Протезы вообще вещь очень дорогая. В мире сегодня существует два вида, ну, как бы вот хороших протезов. Функциональные и высокофункциональные. Высокофункциональные, запредельные протезы, они очень дорогие, это высокие технологии био, там, от 800 тысяч рублей. Но функциональный протез, это тоже хороший протез. Он тоже дорогой, он стоит примерно 100 тысяч рублей. Фонд социального страхования провел тендер, и самая высокая цена на протезы 62 тысячи рублей. Я имею в виду протезы ноги. Значит, ну вы понимаете, да, 100 тысяч рублей и 62 тысячи, это большая разница. Инвалидам, по сути дела, нашим, не достаются им вот эти хорошие, нормальные, западные такие продуманные протезы. Опровержение идет короткой такой строчкой. Контраргумент фонда социального страхования. Неправда. Это не соответствует действительности. В 2007 году мы выдали 30 протезов стоимостью там по 100 тысяч рублей.
Это когда на одну Москву 60 надо.
Да нет, ну да. Я так вообще не 60, а 60 тысяч, я так понимаю. Нет, ну это вообще, понимаете, это кому они выдали? Собственным родственникам, руководству ФСС? Даже, я думаю, если брать членов нашего правительства, там и то их родне, там и близким и знакомым больше потребуется. И это контраргумент, которым фонд социального страхования рапортует в центральную газету. А стало быть, не только в нее.
Понятно. Ну вот, Александр Евгеньевич, действительно, вот проблема прозрачности, она актуальна, особенно в отношениях между Россией и ЕС, и не только по вопросу инвалидов. Вот я знаю, что вы, во всяком случае, участвовали в обсуждении проблем технических средств реабилитации не только в рамках программы, но и в общественной палате, в совете при Миронове, по-моему, да?
Да, да. Проблема эта обсуждалась на заседании Комитета по вопросам социального развития Общественной палаты, Совета по делам инвалидов при председателе Совета Федерации, где представители Фонда социального страхования заслушивались. Вы знаете, меня несколько удивила постановка вопроса о том, что, ну, оказывается, виноваты вот в такой сложившейся ситуации специалисты учреждения медико-социальной экспертизы, которые много назначают технических средств реабилитации.
То есть вот просто у них нечаянно ручка срывается, здоровому человеку коляску выписывают.
Вот решения, которые принимает правительство, тоже мешают этому
фонду
процессу.
Фонду социального страхования покупать коляски.
Министерство здравоохранения и социального развития, вот правила такие пишут, которые трудно выполнять. Министерство финансов деньги выделяет недостаточно.
Так, может быть, вы отказались, да. Пусть бы соцзащита, она вот просит, верните назад, мы разберемся.
Я думаю, что все, конечно, должно делаться в рамках правового поля, но все-таки вот у меня сложилось главный такой вывод. Я знаю хорошо специалистов, которые занимаются проблемами инвалидов, например, в Минздраве, в департаменте Москвы, в других органах социальной защиты населения. На самом деле это очень высокопрофессиональные люди, которые вот всю жизнь свою посвятили этому вопросу. И пытаются эту ситуацию исправить. И все же, наверное, главный вопрос, вот вывод я для себя делаю. Существует сегодня проблема профессионализма в решении этого вопроса. Да, фонд взял на себя новую функцию.
И оказался к ней не готов.
Да, оказался, наверное, к ней недостаточно готов. Да, он предпринимает усилия, но это все равно, что вот завтра мы решим аптеки закрыть и лекарства продавать через сберкассы. Просто будут сидеть специалисты, которые занимаются финансированием, и правильно...
И говорить, а зачем вам бета-блокатор? Возьмите лучше аспирин, он дешевле.
Да, у нас главное правильно принять деньги, правильно отдать деньги. Вот мне кажется, считается, что нельзя разделять содержательную функцию и такую функцию управления, менеджмента, потому что это не просто снабжение колясками, снабжение протезами, это система обеспечения, которая включает в себя изучение потребностей, ассортимента, формирование условий для развития рынка реабилитационной индустрии, на котором главным действующим лицом является инвалид. Это, конечно, экономические вопросы, то есть это широкий спектр вопросов. Вот так, наверное, надо ставить проблему и ее решать, да.
Спасибо. И следующий нам позвонил Вадим Никитич из Москвы. Здравствуйте, Вадим Никитич, мы вас
добрый
слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я инвалид по зрению, вторая группа.
Да.
И вот хотелось бы что сказать. Раньше в Москве общество слепых совместно с Москвой делало много для слабовидящих и для слепых. А вот сейчас это все изменилось. Изменилось даже в худшую сторону из-за того, что правила получения изменились именно с ударением на то, чтобы трудности создать инвалидам и врачам, которые даже должны назначать эти средства реабилитации. Вот, например, для слепых теплоприборы получить теперь практически невозможно. Это я имею в виду радиоприемники, говорящая книга. Очень сложно с тонометрами говорящими приобрести теперь для слепых. Ну, даже трость для слепых очень сложно получить.
Ужас.
Нужно столько пройти всего, начиная слепую. С заполнения формы 088 у глазного врача и все остальное. И все попытки общества слепых исправить это положение, они ничего не дают.
Понятно, спасибо, Вадим Никитич. Елена Викторовна, можно вот разъяснить для слепых?
Да, дам разъяснение, поскольку действительно проблема существует, и мы сейчас непосредственно вот очень вместе с обществом слепых и глухих работаем, ну, вместе с Департаментом социальной защиты по обеспечению тифло-сурдотехникой.
Оказываем... А это деньги все равно тоже из фонда социальной защиты? Или это нет?
Вот сейчас проблема, поскольку проблема есть по выдаче тифло-сурдотехники в фонде социального страхования, этими средствами будут они обеспечиваться за счет средств городского бюджета. У нас эта техника есть. Опять же, действительно, тут была поднята проблема разработки индивидуальной программы реабилитации, но, к сожалению, без нее ничего сделать пока на сегодняшний день нельзя. Поэтому мы сейчас совместно с федеральными органами Бюро медико-социальной экспертизы разрабатываем для слепых и глухих индивидуальные программы реабилитации, и затем через наш московский центр технических средств реабилитации будем эти изделия выдавать. Но, опять же, мы помогаем им в оформлении документов медицинских для того, чтобы ИПР это разработали. Помогаем пройти вот через наши подведомственные учреждения даже вот этих сбор документов, которые вот сейчас сказал, что в поликлинику пойти туда, пойти сюда, пойти, это тоже же время. Мы этим занимаемся, мы этим помогаем.
Да, кстати, по крайней мере, для инвалидов Москвы я должна донести, что социальный работник, он, в принципе, обязан по закону
совершенно
города
верно.
Москвы сопровождать вас вот на этих этапах получения необходимого средства реабилитации, даже если вы сами не можете, он должен за вас
ходить. И мы этим занимаемся, и наш центр социального обслуживания и оказывает необходимую помощь в этом.
Да. Но все равно ведь закон принят в 2005 году.
Да.
Тогда же возникли на базе ФТЭКов эти бюро медико-социальных экспертиз. Ну, до этого же они как-то со слепыми и глухими взаимодействовали. Что им, собственно говоря, почему два года они не могут
написать эту
самую программу?
Дело в том, что раньше инвалид приходил напрямую в бюро медико-социальной экспертизы, и ему выдавалось сразу заключение, а нуждаемся в том или в таком-то конкретном виде изделия. Сейчас для того, чтобы разработать ИПР, это надо пойти в поликлинику, пройти всех врачей. Это уже проблема для некоторых инвалидов. Обратиться затем в бюро медико-социальной экспертизы. Там разработать... Это время, и это ходьба. А раньше человек приходил в одно место и тут же получал заключение необходимости в коляске, в тифлосудовых средствах, или в тростях, или в ходунках и тому подобное.
То есть все сразу ему и выписывали?
Естественно. У нас до 1 января 2005 года сроки получения изделия были от 3 до 5 дней. Сейчас это месяц, полтора, а то и два.
Да, я хотела бы напомнить,
да,
что
вот
нынешнее правительство, в частности, господин Герман Греф, приходили в первое время с девизом «Сделаем мы одно окно для бизнеса». Но вот одно окно для инвалида почему-то решили, наоборот, закрыть и сделать много разных, может быть, даже хороших, но труднодостижимых. И Елена Александровна из Москвы. Здравствуйте, Елена Александровна, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я инвалид второй группы по общему заболеванию, перенесла онкологическую операцию, у меня правосторонняя мастектомия, плюс деформирующий остеохондроз пояснично-крестцового отдела. Значит, я опущу все то, что связано вот о том, что сказали предыдущие звонящие, целиком полностью в поддержку. Я хочу сказать о качестве, которое существенно изменилось в худшую сторону в связи с, вот, с вышестоящими изменениями. Значит, у нас в Москве существует великолепный Московский протезно-реабилитационный центр здоровья, который имеет два отделения, одно в Ленинском проспекте, другое в Люблино. И регулярно я там получала протез, великолепный бюстгальтер, к ним великолепные бандажи. С этого года там осталось получение бюстгальтеров и протеза, вот, но изменилась сумма. Если раньше действительно можно было выбрать то, что тебе подходило и было по качеству нужно, сейчас сумма с 4000, насколько я знаю, снизилась до 1300 рублей. И в эту сумму, значит, учитывая протез плюс три бюстгальтера, укладывается, ну, вы знаете, качество бюстгальтера совершенно примитивнейшее, и приличная женщина даже постесняется в нем пойти на прием к доктору. А те, которые нам раньше давались, говорят, только за свой счет. Это, во-первых, но это, как говорится, полбеды. Вторая беда, что бандаж, который, без которого я тоже не могу ходить, я вынуждена, значит, забрали у этого центра здоровья и передали якобы по тендеру, выиграл какое-то Раменское в Подмосковье. Теперь мы все должны, москвичи, ехать в это Раменское. Мало того, что это далеко. Второе, вы знаете, я такого примитива, когда-то я сама врач по профессии, когда-то в деревне стажировалась, я, это было 30 лет назад с лишним, я такого там примитивизма не видела, такого убожества. И несколько лет я работала в Африке, и в Африке такого даже нет, как в этом Раменском. Я скажу, в чем там дело. Во-первых, там совершенно два кабинета совершенно не приспособлены, нет кушеток. То есть бандаж примеряют стоя, а не лежа. Во-вторых, значит, третий врач вообще работает в проходной комнате, где все ходит, и, в общем-то, женщина, она даже и примерить как следует не может бандаж, но женщина и мужчина. И второй кабинет, он без окон. Сидит там масса инвалидов. Все, я не знаю, как они из Москвы добрались туда, в это Раменское. То есть я хочу сказать, все сделано для того, чтобы ухудшить это положение, и, видимо, для того, чтобы действительно, как сказал предыдущий товарищ, чтобы не тратить собственное время и отказаться от получения вот того, что нам причитается по инвалидности. Я считаю, что все это дело рук Зурабова, в руках которого находится социальное вот страхование, и он всячески потворствует тому, чтобы эти деньги, которые туда идут, они где-то там и похоронились. Но до инвалидов они не доходят в том объеме, в котором нам положено.
Спасибо, Елена Александровна. Очень такое жизненное наблюдение на собственном материале. Елена Шапошникова.
А вот представьте себе, что в такой же Подмосковье должны ехать люди без ноги, допустим, за протезом. Потому что у нас тендер по протезам нижних конечностей в Московской области выиграл почему-то подмосковная какая-то небольшая фирма, которая находится, ну, я сейчас, в Реутово, по-моему, да, я правильно говорю? В Реутово, да. В Реутово и в Рузе, по-моему, вторая еще фирма есть. И вот инвалиды, вот представьте, человек без ноги, да, и он должен вот в это вот Реутово ехать на каком-то транспорте, причем опять же, фирма небольшая. Почему именно она должна обеспечивать Москву протезом, и как она вообще при их площадях может обеспечить всех инвалидов Москвы, это вот самая большая загадка по тендерам.
Понятно. Александр Евгеньевич?
В России примерно 150 протезно-ортопедических предприятий на всю страну. В Германии их 650.
При том, что в Германии население,
да,
меньше, по-моему,
площадь
чем в 3 раза.
Меньше. И главный принцип, который здесь вот мы должны использовать, это приблизить помощь к инвалиду. Инвалид должен иметь право выбора, куда пойти, еще раз повторюсь. И, конечно, он всегда идет туда, где ближе, где качественнее, где лучше. Вот эта система тендеров, которая сегодня существует, выбор, вроде бы декларируется цена-качество, но вот результат мы слышим, наши радиослушатели нам говорят, поэтому, конечно.
И, к сожалению, уже очень мало времени остается. Вот у нас Рашид из Казани дозвонился. Давайте послушаем. Рашид, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Ой, да, добрый как день. Там дела в Казани вот с этим вопросом?
Ну, в общем-то, я инвалид сам второй группы, да, и сейчас стали появляться, например, административные здания, помещения, куда можно колясочнику, да даже плохо ходящему человеку зайти. Но ведь у нас закон существует о социальной защите инвалидов 95-го года. Почему не требуют, чтобы все помещения удовлетворяли этим положением? И второе, почему у нас, например, транспорт, автобусы, троллейбусы, ведь не все могут купить машины, тем более они дорогие, с приседающей, чтобы человек с больными ногами не мог зайти. Почему это законодательно все это не разрешается? Запретить просто выпуск транспорта, не удовлетворяющий вот этим требованиям. Спасибо большое.
Спасибо, Рашид. Ну, к сожалению, вот мы можем только присоединиться к вам в этих вопросах, так как, ну, не мы на него отвечаем. Но, насколько я знаю, вот в Москве есть программа создания социально приемлемой, что ли,
адаптация среды. Да, но я, насколько знаю, что сейчас практически во всей Москве есть и попущенные низкопольные автобусы. Существует система социального такси, которая может инвалид, если речь идет о транспорте, воспользоваться при необходимости на какое-то протезно-ортопедическое предприятие поехать. Ну, не знаю, как в Казани, но в Москве мы эти проблемы решаем, а не решаем. Конечно, это требует это какого-то времени.
Вот
но
я
это не
для
сразу.
Сведения Рашида могу сказать, что я сама, как житель Москвы, встречаю на своем пути автобусы с низкой задней площадкой, куда может зайти человек. Другое дело, что далеко не все автобусы, доложу вам, Елена Викторовна, таковы. И вот еще более важный вопрос, который он поднял. Ну, действительно, есть же государственные учреждения, тот же фонд социального страхования. Если им передали функции по обеспечению инвалидов, где пандусы? Где широкие дверные проемы? Где нормальные, в конце концов, туалеты для инвалидов в государственных учреждениях? Почему вот даже сами государственные органы власти не предпринимают никаких вот усилий на то, чтобы сделать себя доступнее для граждан с инвалидностью?
Конечно, это больше вопрос.
Это да, риторический такой вопрос.
Исполнительным органам фонда социального страхования Российской Федерации. Хотя, конечно, раз они работают с инвалидами, все помещения и здания, которые они, где они выдают технические средства, обязаны быть приспособлены, это естественно. Но, конечно, почему они не приспособлены, мне я затрудняюсь на сегодняшний день это ответить, конечно.
И Александр Евгеньевич.
Надо сказать, что давайте будем справедливыми. Функции фонду передали 2 года назад. Но...
швеллер положить, 2 швеллера,
да,
хотя
согласен.
Бы, это 2 дня.
Или почему бы...
Или ты уважаешь человека и ждешь, что он к тебе придет, или нет? Или ты считаешь, что пусть он к тебе никогда не придет?
Полностью согласен. И почему бы не предположить, что в фонде социального страхования могут вообще работать инвалиды на колясках, и надо обеспечить конечно. Им доступ? На самом деле, в градостроительном кодексе Российской Федерации записана такая норма. И в кодексе об административных правонарушениях штрафы предусмотрены, и большие штрафы. Но есть скромная приписка в градостроительном кодексе. В том случае наказывают, если проектировщик предоставляет проектно-сметную документацию вот на эту доступность, а не предоставляет, никто тебя проверять и не будет.
То есть, если вот я захочу сделать пандус, меня могут наказать за то, что я его не сделал. Да. А если я не захочу, то даже не накажут.
У нас сейчас хорошо, в Москве обследование идет всех помещений на предмет приспособления для инвалидов и помещений, и зданий, и вообще там, где инвалиды живут, жилых помещений. И сейчас, насколько мне известно, ни одно здание, которое даже строится, его не будут принимать без приспособления среды для инвалидов.
Спасибо, Елена Викторовна. Алена?
Вот по поводу регионов, вы знаете, то, что в Москве происходит, это одно, то, что в регионах происходит, это абсолютно другое. И я просто хотела напоследок сказать, что вот, к сожалению, отношение фонда социального страхования, оно очень жесткое, прежде всего, с производителями и с производителями в регионах. И у нас в регионе недавно произошел просто катастрофический случай. У нас погиб директор Новосибирского протезного завода. Не просто погиб, а покончил жизнь самоубийством. Он сбросился с моста, человек, которому нет 40 лет, и оставил записочку предсмертную, где он обвинил в своей гибели местный фонд социального страхования, потому что его предприятие обанкротили. И вот я напоследок хочу сказать, что у нас по России больше половины всех предприятий, которые работают в этой отрасли, находятся сейчас в состоянии банкротства. И вот это уже, вот эти претензии мы можем отнести конкретно к фонду социального страхования.
Да, я надеюсь, что если производители наших средств технической реабилитации нас слышат, то они поймут, что это не выход так вот по-новосибирски решать проблему. И, конечно, это ужасно. И Ксения из Москвы. Здравствуйте, Ксения, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Какой смысл имеют все ваши усилия по поводу колясок и прочее, такие хорошие люди занимаются этим вопросом, тогда как ни одного почти пандуса в Москве вы не встретите?
Ну вот, Ксения, мы как раз этот вопрос и поднимали, и обсуждали, и будем поднимать, потому что я глубоко уверена, что если уж молчать по этому поводу, то точно ничего не будет. Ни пандусов, ни колясок, ни протезов. Как вот рассказывал Елагин, директор центра Катаржина, они 5 лет сначала одной структуре доказывали, что коляски должны быть разные, потому что у инвалидов разные заболевания. Потом, когда передали функции другой структуре, объясняют. Ну, такова жизнь. Тем не менее, все равно надо бороться, и бороться, я думаю, стоит.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Чавес, и другие наши добрые друзья заявили о том, что сколько вам надо кредитов, мы вам дадим.
Российские обитаемые глубоководные аппараты впервые в мире достигли дна океана на Северном полюсе.
На правосудие в России мы уже не надеемся.
Никакого согласия на это перемещение в психиатрическую больницу она не давала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге! В субботу, 4 августа, в 6 часов утра, радио «Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.